Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто сейчас включил свой радиоприемник или продолжает слушать радио «Крым Реалия» на частоте 105.9 FM. Также напомню, что в 7.35 и в 12.10 ежедневно нас можно также слушать на средних волнах на частоте 549 кГц на территории всего Крыма. Ну и 24 часа в сутки слушайте нас на 105.9 FM, а также на нашем сайте, сайте «Крым Реалия». Здесь есть, можно нас не только слушать, не только смотреть, но также можно еще и читать наши материалы, причем на трех языках, на русском, украинском и крымско-татарском языке 24 часа в сутки. Самая интересная информация о Крыме и о том, что происходит вокруг Крыма. Далее, значит, будем говорить в нашей студии вместе с вами, кстати, вместе с вами, потому что ваше мнение действительно очень важно для нас. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, прямой эфир, или если вы живете в других регионах Украины, не в Крыму, то звоните нам по номеру телефона 044 490 31 18. Итак, о чем мы будем говорить в следующие 25 минут?
Тема дня.
А тема дня у нас сегодня такая. Значит, морская пехота военно-морских сил Украины провела учения в Херсонской области у административной границы с Крымом. Как пояснили при центре команды ВМС Украины, целью маневров была отработка обороны при наступлении условного противника со стороны полуострова. Отреагировал на эти учения уже даже и господин Аксенов. Учения украинских военных у границ Крыма являются пиар-акцией и демонстрацией террористической политики власти в Киеве. Это слова господина Аксенова. Реальные возможности украинской армии, сказал он, несопоставимы с возможностями не только вооруженных сил России, но и группировки российских войск в Крыму, цитирует Аксенова его пресс-служба. Он также отметил, что демонстративные учения у границ Крыма показывают всему миру, что Киев не собирается отказываться от политики террора, запугивания вооруженных провокаций в отношении крымчан. Ну, вот так вот, очень интересно. Значит, Украина проводит небольшие учения по обороне, а господин Аксенов считает, что поскольку в Крыму достаточно много военных России, которые способны, значит, с его точки зрения нанести там любой удар, то вот это как бы является со стороны учения по обороне, со стороны господина Аксенова является свидетельством какой-то агрессивной политики Украины. Окей, значит, еще несколько поводов к нашей сегодняшней программе. Помимо вот этих небольших учений, дело в том, что 20 июня в Севастополе прошло выездное заседание коллегии Министерства обороны. А ранее еще было несколько интересных учений, которые проводила НАТО. Но это уже было связано не с Украиной и не с Крымом. Это было связано с учениями на других европейских, можно так сказать, театрах, но аренах, где пришли руководители НАТО или аналитики, да, к не очень утешительным выводам о противостоянии с России. Так вот, стоит ли готовиться вообще к какому-то обострению конфликта в Крыму, на Донбассе? Или возможно, что агрессия России теперь где-то выльется в других регионах Европы? И может ли вообще этому противостоять Украина? И может ли этому противостоять НАТО? Вот это мы все сегодня постараемся обсудить в нашей сегодняшней программе.
Крым в центре внимания.
Напоминаю вам, что вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и у нас на связи Александр Гольц, российский военный обозреватель. Александр Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Матвеевич, ну вот есть несколько интересных сообщений. Например, да, вот то, что произошло в течение июня. Это и приезд министра обороны России в Крым Сергея Шойгу, где он заявил, например, что российские военные в Крыму готовы отразить любое нападение. Давайте послушаем, а потом тогда я уже услышу ваш комментарий.
Для России этот регион всегда имел огромное значение. На протяжении почти 2,5 веков здесь не раз решалась судьба Отечества. Яркие победы Черноморского флота вошли в мировую историю и стали нашей гордостью. И сегодня Крым продолжает играть важнейшую роль в обеспечении военной безопасности страны. На полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка. Ее современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию.
Но вот это сказал господин Шойгу, напомню тем, кто не знает, что это министр обороны России. А мы говорим сегодня с Александром Гольцем, российским военным обозревателем. Александр Матвеевич, на ваш взгляд, вот все-таки накачивание полуострова Крым вооружением, оно действительно необходимо для России?
Да нет, конечно, но так или иначе Россия полагает, что возможно ведение боевых действий в Крыму. В результате аннексии Крыма, безусловно, военная активность в Черноморском регионе усилилась. Туда, в Черное море, регулярно, демонстративно теперь входят корабли НАТО. Ну, мы понимаем, каковы отношения между Украиной и Россией. И даже и не только, скажем, в Крыму укрепляются серьезно, там развернута дивизия ПВО с современными комплексами С-400. И, по мнению многих экспертов, задача этой дивизии ПВО – перехват ракет, которые могут быть пущены с румынской территории, согласно российской версии. Вот там, как мы знаем, есть база противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки, и Россия утверждает, что американцы могут заменить ракеты-перехватчики на крылатые ракеты с ядерной боеголовкой. И вот задача этой дивизии ПВО, насколько можно понять, перехват этих ракет.
Александр, это
много разных задач.
Скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, вот эта группировка российских войск, она представляет угрозу для Украины? То есть может ли она быть использована в качестве, ну, такого там ударного кулака, или как это можно еще назвать?
Ну, за счет географии все-таки вести, атаковать Украину из Крыма все-таки не очень удобно в силу чисто географических обстоятельств. Но в случае широкомасштабных боевых действий между Россией и Украиной, конечно, эта группировка будет участвовать в общих боевых действиях.
То есть, понятно. Скажите, пожалуйста, есть еще один момент, который сейчас обсуждается в том числе и западными военными экспертами, которые приходят к выводу, например, по результатам учений НАТО в Восточной Европе о том, что система сама по себе НАТО, она достаточно медлительна. И в случае возможной агрессии России на страны Восточной Европы, член НАТО, то может быть недостаточно быстрым реагирования. Как вы считаете, есть ли вообще вот под такими выводами, даже не так, скорее, не под выводами, а вообще есть ли угроза со стороны России, на ваш взгляд? Вот если просто посмотреть на какой-то военный компонент.
Нет, ну, более или менее понятно, что после того, что произошло в Украине, нельзя отрицать то, что угроза со стороны России существует. Другой вопрос в том, что есть ли у России возможности для проведения какой-то военной операции в отношении стран НАТО. Это, на мой взгляд, более чем сомнительно. Что, если вы говорите о появившихся сообщениях о том, что страны НАТО не смогут достаточно быстро среагировать на возможную агрессию, на мой взгляд, это появившиеся эти сообщения, это анализ, который, результаты анализа, который происходит накануне саммита НАТО. Не секрет, что, в общем-то, то, что произошло на Украине, было холодным душем для натовских стран. И в 2014 году были написаны очень жесткие документы о степени готовности Североатлантического альянса. Вот я помню чрезвычайно жесткий документ, который был написан комитета по вооруженным силам британского парламента. Там битым словом говорилось, что обстоятельства таковы, что политическим лидерам ведущих стран НАТО может не хватить политической воли сопротивляться российской агрессии. Битым словом было написано.
Угу.
После этого НАТО планомерно начала наращивать свои усилия. Как вы знаете, были размещены 4 батальонных тактических группы в странах Балтии и Польши. Там Россия похохатывала по этому поводу против наших дивизий, вот 4 батальона. На самом деле смысл этих войск не в том, чтобы вести войну с Россией. Их смысл в том, чтобы заставить лидеров ведущих западных стран немедленно реагировать в случае обострения ситуации. Ведь их солдаты будут подвергаться риску. Здесь уже промедление невозможно. Сейчас идет планомерное наращивание. Вот на ближайшем саммите НАТО будут приняты решения об усилении и сил быстрого развертывания, и подготовки эскадрилий и корабельных групп немедленного действия. Поэтому другой вопрос, что вот на взгляд таких нетерпеливых экспертов европейская бюрократия и натовская бюрократия медленно поворачивается. Вот это я всегда говорю, что это вот как дредноут, который медленно-медленно поворачивается, а потом жахает из всех пушек.
Александр Матвеевич, а скажите,
пожалуйста, приняты и планомерно из года в год возможность НАТО по быстрому реагированию будет усиливаться. В этом, на мой взгляд, нет ничего хорошего, поскольку так или иначе мы вступили в ситуацию новой холодной войны, чреватой большими рисками вообще для европейской безопасности, вне зависимости от того, кто в этом виноват.
Александр Матвеевич, скажите, да, на ваш взгляд, вот сегодняшние затраты России на армию, да, на вооруженные силы, на ваш взгляд, они будут повышаться в связи вот с, опять-таки, с аннексией Крыма, там, с конфликтом на Донбассе, с учениями НАТО, ну, еще много-много-много можно найти самых разных причин, то есть они будут повышаться или они уже достигли той вот критической величины, которую может себе, например, позволит российский бюджет?
Ну, я думаю, что они находятся за пределами той критической величины, которую может себе позволить российский бюджет. И пика эти расходы достигли в 2016 году. И сейчас сквозь зубы, очень нехотя, но российская власть говорит, что она вынуждена сокращать военные расходы. Нам рассказывают разные малопонятные истории о том, что вот несмотря на то, что военные расходы уменьшаются, военные усилия останутся на том же уровне и даже еще будут усиливаться. Как это реализовать в мире никому не известно, но тем не менее вот такой версии придерживаются чиновники. На самом деле, более или менее очевидно, что сокращается и военное производство. В 2017 году оно уже сократилось. Так что хочется верить, что это не скажется на обеспечении вооруженных сил, но, тем не менее, военные расходы уже сокращаются.
Александр Матвеевич, еще один вопрос. Скажите, вот реально, я понимаю, что если мы посмотрим средства массовой информации, достаточно часто и много-много лет говорится о том, что НАТО угрожает России. А вот реально, есть ли военные угрозы со стороны НАТО для России?
Вы знаете, почти 30 лет европейский континент жил в мире, когда, в общем-то, никто никому не угрожал. И эти 30 лет сыграли очень существенную роль. На сегодняшний день как у НАТО, так и у России нет таких сил в Европе, нет такого количества войск просто в Европе, чтобы проводить широкомасштабную военную операцию. Так что с чисто военной точки зрения ни НАТО России, ни Россия НАТО сегодня не угрожает.
Понятно.
Другой вопрос в том, что вот в этой в этом состоянии новой холодной войны пройдет лет 5-6, и силы будут наращиваться. НАТО стоит перед очень серьезными вызовами. Там должны быть общественность этих стран, если она осознает угрозу, то она должна принять очень неприятные решения. Например, очень существенные, в разы увеличение, не на проценты, а в разы увеличение военных бюджетов, отказ от строительства вооруженных сил исключительно на основе их профессионализации и многое что другое. Но если это произойдет, то да, лет через 5-6 мы будем угрожать друг другу.
Огромное спасибо за то, что нашли время пообщаться с нашими радиослушателями. Напомню, что это был Александр Гольц, российский военный обозреватель. Вы слушаете радио «Крым Реали», и через несколько секунд мы вернемся в студию.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реали», у микрофона Александр Янковский. Сегодня мы обсуждаем тему, военного противостояния НАТО и России и недавние учения, опять-таки, России в Крыму, в аннексированном украинском Крыму. Дальше будем говорить с Сергеем Джержем, главой Общественной лиги «Украина-НАТО». Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, ну вот смотрите, Порошенко, Петра Порошенко, президента Украины, пригласили на саммит НАТО в Брюсселе, который состоится в июле 2018 года. На ваш взгляд, насколько это важно для Украины и насколько НАТО, вот в нынешнем его состоянии, способно помочь Украине сберечь свою территориальную целостность или восстановить свою территориальную целостность?
Ну, мне кажется, критически НАТО способно это сделать, как самая большая в мире такая военно-политическая организация. И, в принципе, для нас это очень важно сегодня не оставаться сам на сам с противником, с Россией, а иметь хорошие партнерские отношения с многими странами, со многими международными институциями, такими как Европейский Союз, НАТО, ООН, ОБСЕ, чтобы не оставаться сам на сам с противником. В принципе, тот диалог с НАТО, который сегодня идет, иногда мы слышим в Украине даже такие высказывания, что, в принципе, это только разговоры, риторика, а самого членства пока что в НАТО для Украины нет. Это будет в будущем, но, в принципе, я абсолютно уверен, что даже тот диалог политический, дипломатический, военно-технический, который идет сегодня у Украины с НАТО, он усиливает Украину, и мы имеем на фронте меньше убитых и раненых именно благодаря такому контакту с НАТО.
Сергей, скажите, на ваш взгляд, вот недавно совсем, да, появилась такая информация о том, что силы НАТО, да, они на самом деле недостаточно сильны, но это не мои выводы, да, это делают выводы там американские, европейские военные эксперты, и что недостаточно быстро их реакция будет в случае возможной агрессии России уже на сами страны НАТО. Вот что бы вы могли дать? Какой вывод из такой информации? Соответствует она действительности, нет, или это вот о чем-то другом говорит?
Да, это соответствует действительности, потому что НАТО долгие годы фактически не укрепляло свой восточный фланг и не усиливало свои позиции в новых странах НАТО, в новых странах, которые бывшие страны Варшавского договора, бывшие страны Советского Союза. Фактически сегодня у НАТО большинство славянских стран, когда-то мы любили говорить много на тему славянского единства, практически все славянские страны, они сейчас в НАТО. Ну, кроме, конечно, Украины, Белоруссии и, соответственно, России. А это есть такое, потому что, в принципе, вооруженные силы стран восточной части НАТО, они развивались, это страны с советским бывшим вооружением, это все немного модернизировалось, то есть менялось управление, но на самом деле здесь не было больших группировок военных, и если рассматривать с точки зрения, скажем, нападения России на НАТО именно с восточного фланга, то здесь для россиян чистое поле, я бы так сказал. В принципе, после начала войны России с Украиной НАТО решило укрепить свой восточный фланг, и такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, Польша, были направлены международные батальоны. Причем вначале была идея такая, чтобы отдельная страна, такая как Британия, Германия, Канада, направляет США, направили по своему батальону. Но потом было принято решение, что это будут интернациональные международные батальоны, и где-то 16 стран разных НАТО предоставляют своих солдат для этих батальонов. Но это недостаточно. Это абсолютно недостаточно, конечно. В случае, если Россия подготовит большую войну и начнется движение, там, скажем, в балтийских странах, они с легкостью захватят значительную часть территории этих стран. Ну, что будет дальше, это, конечно, уже вопрос, потому что на самом деле НАТО, если сравнивать потенциал НАТО и России, то мне кажется, НАТО тут выигрывает однозначно, технически, технологически.
Понятно. Да, Сергей Джерж, спасибо огромное. Мы должны двигаться дальше. Глава Общественной лиги Украины НАТО, спасибо, что нашли время пообщаться с нашими слушателями. Мы продолжаем нашу программу. И далее будем говорить с Михаилом Самусем, заместителем директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения, военным экспертом. Михаил, приветствую вас.
Доброе утро.
Михаил, скажите, пожалуйста, вот господин Гольц, российский военный обозреватель, сказал о том, что на самом деле он не видит возможности для какого-то конфликта между НАТО и Россией в Европе в течение ближайших 5 лет. А вы видите или нет?
Я вижу такие возможности, потому что во всех сценариях, которые разыгрываются и Россией, и которые оцениваются и в странах НАТО, и в Украине, присутствует элемент возможности конфликта России, например, в странах Балтии или в Черном море, именно не для развязывания широкомасштабной войны, потому что правильно Сергей Джерж сказал, что потенциалы немножко разные, и нельзя сравнивать потенциал России и НАТО. Но при этом Россия может вывести ситуацию, когда НАТО будет вынуждено вести переговоры на невыгодных условиях. Например, если произвести тот сценарий, который отрабатывался во время учений «Запад-2017», когда российские войска, первая танковая армия, молниеносным ударом через территорию Беларуси выходит на Варшаву и одновременно занимает часть территории стран Балтии, а дальше требует переговоров на невыгодных для НАТО условиях, потому что действительно инфраструктура НАТО сейчас в Европе не позволяет быстро отреагировать на эту ситуацию. И в первый месяц такого конфликта Россия может реализовать свои задачи, они не будут вести к широкомасштабным действиям, но при этом ситуация будет схожа с чем-то то, что сделала Россия в Украине. В первые дни она занимает какие-то территории, а дальше начинаются переговоры, уже обсуждая какие-то возможные уступки со стороны России, возможно, но при этом военно-политические цели России будут достигнуты. Вот такой вот сценарий.
Угу. Михаил, скажите, а вот в этой, во всей этой картине возможного военного конфликта между НАТО и Россией, есть ли здесь место Украине? То есть, есть ли вот эта военная группировка российская, которая сейчас находится на территории Крыма? Она как-то в этих планах задействована или нет?
Конечно. Дело в том, что мы все время говорим о северном фланге. Но есть еще южный фланг, где ситуация абсолютно не лучше, я бы сказал, для НАТО И НАТО сейчас очень активно работает в том, чтобы оценить возможные сценарии развития ситуации, возможности наращивания сил, и ситуация там не лучше, чем на северном фланге, именно с точки зрения быстрого наращивания сил НАТО, о чем говорилось в материалах, что инфраструктура НАТО не готова в первые недели быстро нарастить, например, размещение там вооруженных сил Соединенных Штатов. Сейчас ситуация, например, в Черном море развивается таким образом, что нет каких-то постоянно действующих структур военно-морских НАТО в Черном море, поскольку существует конвенция Монтре, существует противодействие со стороны, например, Болгарии, которая считает, что не нужно наращивать силы для того, чтобы не провоцировать Россию. Но, с другой стороны, Россия пытается фактически создать из Черного моря свое внутреннее озеро. Мы видим ситуацию, как развивается в Азовском море, где Россия фактически силой пытается показать, продемонстрировать и Украине, и остальному миру, что Россия будет контролировать теперь Азовское море, пользуясь правовым вакуумом, который сформировался на Азове.
Поэтому... Михаил, если возможно, один короткий вопрос. Вот есть ли какие-то у руководства Украины реальные надежды, как вы думаете, от результатов саммита Украина-НАТО, который будет в июле 2018 года?
Надежды есть. Дело в том, что любое такое заседание, оно означает, что все страны НАТО начинают думать над тем, как исправить ситуацию. И каждый саммит, он, если мы посмотрим немножко ретроспективу, каждый саммит после начала агрессии России против Украины, он как раз проходил под знаком выработки, оценки ситуации и выработки новых конкретных практических шагов для исправления ситуации.
Спасибо огромное. Михаил Самуй, заместитель директора Центра исследования армии.